«Что остановит Владимира Путина?» В программе «Сегодня в Америке» Ричард Пайпс, бывший советник президента Рональда Рейгана, говорит об опасности российского экспансионизма и сетует по поводу реакции Белого дома на украинский кризис. В передаче также принимают участие историк профессор Аризонского университета Марк фон Хаген, историк-профессор университета Индианы Дмитрий Шлепентох и сотрудник Вашингтонского института имени Катона, правовед Илья Шапира. Передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» ведет Юрий Жигалкин. В четверг представители НАТО распространили спутниковые фотографии, на которых изображены танки, боевые самолеты. Это снимки, свидетельствующие, по их словам, о дислокации на российско-украинской границе многочисленного российского военного контингента. Несколькими часами позже пресс-секретарь Госдепартамента Джен Псаки заявила о том, что российские власти используют энергоресурсы как инструмент принуждения Украины, добавив, что цены на них, устанавливаемые Россией, далеки от рыночных. На прошлой неделе командующий силами НАТО американский генерал Филипп Бридлов заявил о том, что российские военные контингенты могут быть подготовлены к атаке в течение 12 часов. В Вашингтоне на днях госсекретарь Джон Керри впервые обвинил Москву в том, что она и ее агенты стоят за провокациями сепаратистов в крупных городах на востоке Украины. Иными словами, через несколько недель после внезапной операции по отторжению Крыма острота кризиса не снята. И американская пресса начинает вслух выражать сомнения в эффективности западного ответа на раскол России-Украины и говорить об опасности дальнейшего расчленения крупного европейского государства. США солидарны с Украиной, но вступят ли они в битву за нее? Задается вопросом газета USA Today и отвечает скорее отрицательно. Предпримет ли Европейский Союз действия против Путина? Пишет в редакционном комментарии информационная служба Bloomberg. И прибегает к уклончивому, скорее негативному ответу и тревожному прогнозу.
Трудно оценить последствия, к которым привела угроза введения масштабных экономических санкций. Российская биржа потеряла около 8% стоимости с начала года. Рубль снизился на 6% по отношению к доллару. Прогнозы экономического роста в России были значительно снижены, и исход капитала из страны достиг в первом квартале 70 миллиардов долларов, больше, чем за весь 2013 год. То есть России уже пришлось заплатить некую цену, но небольшую. Путин, судя по всему, рассматривает ее как приемлемую стоимость аннексии Крыма, и он продолжает давить. Очень важно, что американская администрация ответила на захват административных зданий и провозглашение независимости в Донецке, Харькове и Луганске предупреждением в адрес России, угрожая введением новых санкций, если Россия двинется в Восточную Украину открыто или скрытно. Европейские лидеры ведут себя более осторожно, и для Путина это может послужить зеленым светом для осуществления своих планов.
Историк Ричард Пайпс, считающийся одним из авторов рейгановской стратегии решительного противостояния Советским Союзом, видит в нынешней ситуации некоторые параллели с временами Холодной войны. По его мнению, причина агрессивности Кремля кроется в слабости России. Тем не менее, Россия должна быть остановлена, считает он.
Это создает новую холодную войну. И это России не нужно вообще. Почему это Путин делает, я думаю, потому что его популярность среди населения упала очень много. И если он хочет выиграть выборы, он должен быть более популярен. И действительно, аннексия Крыма сделала то, что его популярность теперь 15 или 20% выше, чем раньше. На первом месте это политический шаг.
Профессор Пайпс, сейчас некоторые наблюдатели вспоминают заявление Збигнева-Бжезинского, который давно предупреждает, что Россия представляла угрозу миру не столько в силу идеологических установок, сколько в силу ее, так сказать, природного экспансионизма. Вы с этим согласны?
Но русские экспансионисты, они любят, когда играют большую роль в мире. Но мне кажется, это не русский народ хотел аннексировать Крым, а Путин сам. Для русских очень важно быть великой державой в мире. А быть великой державой означает для них быть в большом пространстве, быть великой страной, в географическом значении этого слова. И это очень популярно в России. Всегда было и дальше есть. Конечно, это не нужно в России. Россия имеет очень серьезные внутренние проблемы. И Путин должен заниматься этими проблемами, а не расширять территорию. Россия самой большой страной в мире. Мне кажется, русские хотят быть великой державой, и они понимают, что они не великая держава, в действительности, в сравнении с Европой или с Соединенными Штатами. И для них расширение территорий, это означает, что Россия есть великая держава.
Какой, по-вашему, ответ требуется на эти действия Кремля?
Ну, очень серьезно нужно ответить. Санкциями, тем, чтобы Россия не играла такую большую роль в энергетике Европы. Европа должна получать свой газ и нефть не из России, а из Америки или из Скандинавии и так далее. И это было бы очень, очень серьезно для России, потому что они получают очень много денег из экспорта энергетики.
Но говоря о сиюминутной ситуации, есть ли у Запада сейчас инструменты, чтобы предотвратить раскол Украины?
Только санкциями или изоляцией России, конечно, иначе нельзя, там, посылать войска нельзя. Это только можно сделать санкциями или изоляцией России. И это будет очень болезненно для России.
У многих, в том числе, по-видимому, и в Кремле есть сомнения в том, что США и Европа сумеют договориться на этот счет.
К сожалению, это так, потому что Европа зависит очень много от энергетики, энергетически от России, и боится что-то сделать. Но это, если русские войска войдут на Украину, мне кажется, тогда Европа будет реагировать очень сильно.
А если не войдут, то дело может ограничиться уже существующими санкциями?
Да, я думаю, что да.
Профессор, ныне популярны параллели между действиями России и действиями Германии, которые в конце концов привели дело к Второй мировой войне. Как вы считаете, корректны ли эти параллели?
Я знаю профессора Зубова, который написал статью на эту тему. Я бы даже был у него на ужине неделю тому назад в Москве. Он прав. То, что сделал теперь на Украине, это очень похоже на то, что Гитлер сделал в Чехословакии. Не только в Австрии, но в Чехословакии. То, что он заботился о правах немцев в Чехословакии, Судетенланд, это очень похоже на это.
И мы знаем, чем завершились те события.
Если думаете, что может довести до Третьей мировой войны, я не думаю, нет. Но это сделает, чтобы новая холодная война, это очень возможно.
Профессор Пайпс, вы прослужили несколько лет советником президента Рейгана. Как он решился, как он сумел преодолеть сопротивление тех, кто по самым разным причинам не хотел идти на обострение отношений с Советским Союзом? Как ему удалось добиться, скажем, размещения американских ракет в Европе, несмотря на сопротивление европейцев?
Он, как он пришел в Белый дом, он уже имел эту стратегию. Он ненавидел Советский Союз, коммунизм, и уверен в том, что если Америка будет противостоять Советскому Союзу, он остается, и он был прав. Он сильно в это верил, и он понимал это. Он не был дураком, так многие люди думают, что это актер, что он дурак. Нет, он был очень умный человек.
Почему, как вы считаете, администрация Обамы сейчас себя ведет сравнительно сдержанно в противостоянии с Москвой? Она угрожает, но воздерживается от введения действительно губительных для Кремля санкций.
Другой человек. Обама не интересуется за всем внешней политикой, а Рейган занимался внешней политикой. В душе, мне кажется, он социалист. Он хочет сделать Америку социалистической страной. А для него внешняя политика, это мешает ему сделать то, что он хочет сделать в Америке.
Чем, по-вашему, скорее всего, завершится этот кризис?
Мне кажется, кончится хорошо. Потому что было бы очень опасно для Путина послать войска или вообще поддерживать это русское течение на Восточном и на Украине. Мне кажется, это кончится хорошо. Украина будет жить спокойно. И Восточная и Южная Украина не отделится от Украины.
Итак, историк Ричард Пайпс, в общем, считает, что у Владимира Путина достанет здравого смысла удержаться от отторжения Восточной Украины. Насколько серьезную опасность представляет этот внезапно продемонстрированный миру, уже позабытый многими экспансионизм России? Мои собеседники – историки Дмитрий Шлепентох и Марк фон Хаген.
По-моему, в данном случае мы должны понимать, что то, что делает Путин, это тоже довольно новое в постсоветском опыте. И вчера, например, я смотрел новый документальный фильм про Pussy Riot. И то, что было самое страшное из этого документального фильма, было этих черносотенцев, этих воинствующих православных ксенофобов и почти фашистов. Все в черном одето и с разными плакатами, угрожающими. Я считаю, вот это очень опасно для России точно, но для соседей России тоже. Если такие, я понимаю, что это экстремистские группы, они большинство, но они очень громко говорят и очень, кажется, пользуются какой-то поддержкой официальной, потому что их представители показывают на всех телеканалах и интервью, так что тоже это что-то довольно новое. Конечно, 20 лет тому назад не было воинствующих православных таких милитантов, но их теперь и в Москве, то, что было самое страшное, это не провинция, это не деревня, это Москва, оплот прогрессивной демократической российского общества.
И как многие люди замечают, люди, противостоящие этой истерии, замечают, что Россия становится практически враждебной для них страной, что Путин эксплуатирует термин «национал-предатели», и попросту иметь какие-то диссидентские взгляды становится опасным делом, что страна меняется. Вас, Дмитрий, это не смущает?
Понимаете, Путин, в общем, человек прагматичный. По-прежнему, если все-таки не отберут на Западе капиталов, олигархов, не перекроют газовую трубу, что, в общем, маловероятно, на прямой разрыв с Западом он не пойдет. Поэтому здесь, в общем, так сказать, игра скорее показать, что, дескать, кусать нас не надо, мы кусаемся тоже. И кто должен особенно, с моей точки зрения, опасаться и одновременно любить, потому что это диалектика любви, любви и страха. Это, скажем, Казахстан, у которого можно отъесть русскую северную часть. Да плюс еще, мне кажется, что Путинов показывает всех этих специфических людей для того, чтобы показать, смотрите, альтернатива мне вовсе не либеральная и болотная площадь, а вот эти люди, скорее всего, придут к власти. Поэтому лучше, так сказать, относитесь ко мне как лучшему из возможных вариантов.
Марк, вот сейчас Дмитрий упомянул то, что, кстати, говорит и профессор Пайпс. Допустим, Пайпс не верит, что Путин собирается распространиться на Украину. Он считает, что он все-таки удовлетворится Крымом. У вас тоже есть такое ощущение?
Я все-таки думаю, что эта акция к Крыму была реакцией паника, потому что когда Янукович слетел, это как-то нарушило все планы, так что это была паническая какая-то реакция, и я надеюсь, что он дальше не пойдет. Но, с другой стороны, вся пропаганда, которая идет из Москвы, ухудшит ситуацию и ставит все стороны в очень трудные положения. Бывает так, что даже когда руководитель страной не хочет войны, он как-то не может избежать его из-за тех условий, которые создаются в стране.
События развиваются по своему собственному сценарию.
Да. И уже, по-моему, так и есть. Крым, по-моему, и вот все это, которое происходит в Восточной Украине в последнее время, это, по-моему, не полностью под его контролем, но он зажигает это, конечно, своими акциями.
И отключить в нужный момент может и не суметь.
Да.
Как можно этому противостоять? Джон Керри любит говорить, что Россия себя ведет в 21 веке по сценариям 19 века.
По-моему, даже это какой-то постмодерный сценарий, потому что пока что Путин и Россия не объявила войну официально, он не признает, что российская армия стоит в Крыму, и даже те военные, которые там стоят, не носят российские погоны. Так что это какой-то странный сюрреалистический мир.
Постмодернистский прием или все-таки способ, заимствованный из инструментария холодной войны? Как, например, считает обозреватель газеты «Вашингтон-Пост» Дэвид Игнатиус.
Путин, бывший сотрудник КГБ, может в действительности воспользоваться уроком, который преподали Соединенные Штаты в президентство Рейгана, когда Советская империя стала рушиться благодаря неустанной подрывной кампании со стороны США. Вместо того, чтобы пойти на прямой конфликт с Москвой, Рейган начал подрывать ее со стороны, поддерживая движения, которые дестабилизировали советские позиции в Афганистане, Никарагуа, Анголе и, наконец, Польше и Восточной Европе. Это была умная стратегия, и это столь же умная стратегия сегодня, предлагающая максимальный результат за минимальную цену. Как США и Запад могут эффективно противостоять этой тактике? Реальный ответ принадлежит украинцам, которые обязаны мобилизоваться, чтобы защитить свою страну от иностранного вмешательства. Киев положил начало этому во вторник, бросив полицию на освобождение занятых демонстрантами помещений в Харькове. Задача временного правительства заключается в том, чтобы добиться этой цели, не прибегая к насилию.
Дмитрий Шлепентох, как вы относитесь к предположению о том, что Путин в Восточной Украине используют те приемы, что в советские времена назывались американской подрывной деятельностью?
Что делает русская элита? Она учится во многом у Запада, естественно, что Запад, как она полагает, правильно или неправильно использует внутреннюю оппозицию для подрыва режима. Все оранжевые революции рассматривались исключительно как происки Запада, и вообще и большевистская революция, как создана немецким генштабом. Но они, естественно, отвечают с тем же самым. Вы считаете, что спонтанно происходит движение на оранжевых, а мы считаем, что происходит столь же спонтанно движение на Восточной Украине. Путин пользуется тем, что, в общем, происходит резкое и быстрое ослабление американской мощи, экономической и военной. Сокращается бюджет, между прочим, военный, несмотря ни на что. Также пользуется тем, что отношения с Китаем очень натянутые, в отличие от холодной войны, когда можно было Китай использовать против России. Что может сделать Запад? Ну, я не думаю, чтобы он очень много чего может сделать. Первое, что если Путин приступает через определенную красную черту, вторгается в натовскую страну, при нынешней социально-экономической ситуации в Америке большая война невозможна, с моей точки зрения. Или же какие-то очень серьезные санкции, которые, однако, могут практически помочь России. В каком плане? Инвестиции будут делать внутри России, а не на Лазурном берегу во Франции.
Нельзя пустить из вида, что, по моему мнению, последний кризис – это, скорее всего, знак слабости России сегодня, а не ее силы. Потому что это реакция экономически слабой страны, по военным масштабам тоже пока что слабый. И это, опять-таки, какая-то реакция паники и какой-то принужденной ситуации. Это не от силы, по-моему, это показуха в какой-то степени, потемкинская какая-то оккупация.
Вы слушаете программу «Сегодня в Америке». Кто остановит Владимира Путина? Экспансия Москвы на Украине как результат слабости России. В передаче принимают участие историки Ричард Пайпс, Марк фон Хаген, Дмитрий Шлепентох и правовед Илья Шапира из Вашингтонского института имени Катона. Передачу из Нью-Йорка ведет Юрий Жигалкин. Профессор Шлепентох, Ричард Пайпс сетует на то, что в Белом доме в кризисный момент оказался президент, мало, по его словам, интересующийся международными делами. С вашей точки зрения, насколько развитие ситуации вокруг Украины сейчас зависит от того, кто находится в Белом доме?
По-моему, никакая. Если посмотрим на американскую внешнюю политику, то начинаются превентивные войны не злодеем Бушем, а хорошим либералом Клинтоном. Создается геополитический вакуум, ощущение мощи и слабости противника, скажем, военной слабости противника. Так почему бы тут не урвать? Миролюбие Обамы не следствие того, что он такой миролюбивый, а просто потому, что казна оказалась пуста. Армия и наемная, война, бизнес. И на этот бизнес, при том, что Детройт покрывается кустами и зарастает травой, денег нет. Поэтому и он стал петь песни мира. Поэтому очень даже возможно, что следующий президент, независимо от того, кто он будет, республиканцы, не макро, будет еще более миролюбив, чем Обама, потому что средств и возможностей будет у него еще меньше.
Марк, по-вашему все-таки, насколько важна активность американской администрации в данной ситуации? Вы считаете, что Обама должен делать больше?
Я, в принципе, согласен с Дмитрием в общей ситуации с администрацией, но то, что, может быть, Обама мог бы делать больше, это он как-то не очень любил дипломатию и никогда не дружился или познакомился с вождями, руководителями других стран. И, может быть, его отношения с европейцами и японскими и другими союзниками были бы на более твердом уровне, если он занимался бы внешней политикой раньше. Но уже он может все еще это делать теперь, но он должен наверстать за какое-то пройденное время.
Без координации с Европой, без координации с Германией, которая, с моей точки зрения, является здесь ключевой, все эти санкции, это будет, так сказать, ну, типа, как было раньше во время войны во Вьетнаме, американцы, у китайцев делали 456-е самое серьезное предупреждение, которое, однако, никак не меняли расклад силы, и бомбежка продолжалась.
Я согласен, что без Европы эти санкции не очень будут действительны.
Выходит, что Украина беззащитна перед лицом российского вторжения?
Надеюсь, что нет, но это возможно, конечно. Политические силы не хватает на на Западе за свои собственные идеалы и принципы, которые они довольно часто сами нарушают.
Несколько дней назад влиятельные американские правоведы Дэвид Рифкин и Ли Кейси выступили в газете Wall Street Journal со статьей, где они предлагают неожиданный способ противодействия Москве – подвергнуть ее юридическому преследованию за многочисленные нарушения международного права и различных законов. Вот что они пишут.
Требования господина Путина однозначно нарушают принцип невмешательства во внутренние дела других государств, закрепленные в уставе ООН и международных законах. Использование Москвой солдат без опознавательных знаков вкупе с отрицанием того, что ее войска проводили операции в Крыму, нарушает Женевскую конвенцию. Отказ моментально передать украинским властям захваченных украинских военнослужащих и попытки их принуждения перейти на службу в российскую армию также представляют собой нарушение международных законов. Администрация Обамы может инициировать одобрение Генеральной Ассамблеи ООН специального призыва к Международному суду оценить легальность действий России. США и союзники могут оспаривать законность действий России в любом юридическом органе, международном или национальном.
Дмитрий Шлепентох, может такой способ быть эффективным?
Все зависит просто от соотношения сил. Ну, тоже, когда бомбили там Ирак, Афганистан, те грозили арестовать, если не ошибаюсь, Германия, грозили арестовать Рамсфельда. Американцы очень мало обращали внимания на все эти заявления. То же самое, я думаю, и с Россией будет. У Путина может только, или олигарх, в реальная экономическая угроза. Конфискация, или же вдруг перекрывается нефтяная труба, ни грамма русского газа, и все немцы переходят на, не знаю, или на американский сжиженный газ. Пока этого ни того, ни другого, ни третьего нету. Все эти разговоры о том, что вот их, так сказать, страшными юридическими какими-то указаниями и иными какими-то санкциями, вербальными, их что-то устрашит, да посмеются они очень сильно всем этим.
Марк, вы тоже не верите в международное право?
Я верю в международное право, но эта статья вчерашняя, это приближается к обвинению в военном преступлении, и, по-моему, Путин еще не так далеко дошел, чтобы объявить его военным преступником. Надеюсь, что он так и не дойдет, но пока это слишком много.
Американский правовед Илья Шапиро призывает не питать больших надежд на эффективность юридического преследования России за расчленение Украины, говоря об относительности понятия международного права.
Понятие международного права это не такое строгое дело, как американское или любое национальное право. Но более или менее это политические действия, не только легальные. Но в любом случае, да, то, что Путин делает, он оправдается тем, что россияне под угрозом в Восточном Украине – это большая ложь. Я согласен с Рискином и Кейси, что Путин не то, что просто неправильно действует, но да, нарушает международное право.
Илья, но есть ли способы заставить нарушителя расплачиваться за нарушение международных законов, как, например, суды заставляют расплачиваться за нарушение внутреннего законодательства? Авторы статьи в Wall Street Journal призывают Международный суд оценить действия России, например.
Я думаю, что на Путина это мало чего как будет влиять, но это может быть влиять на другие страны. И страны, у которых хорошие отношения с Америкой, или там с Британией, Францией и так далее, и какие-то, у которых плохие с ними отношения. То есть делать такие попытки в международных организациях – это хорошая, как говорится по-английски, PR, public relations, и показывает, что эти силы, что международная community против такого действия, и они стараются решить этот вопрос без вводения военных сил и так далее. Путин не уважает международное право. То, что может на него влиять, это либо экономическое, либо военная сила.
Господа, меня, честно говоря, слегка удивил оптимизм Ричарда Пайпса, предсказавшего, что российско-украинское противостояние закончится, как он выразился, хорошо для Украины. То есть у Путина хватит здравого смысла не пойти на отсечение восточных областей. Можно ли надеяться на здравомыслие Владимира Путина? Как вы считаете?
Я не предвидел, что он сможет захватить Крым. Как говорится, все 25 лет Россия кушала все то, что ему подавал западный мир. Морщилась, но кушала. Сейчас они один раз перестали кушать. Но пока собственность власть в своей массе у олигархов там. И пока режим тот самый, который создался во время Ельцина, с олигархами, которые держат свое имущество там, оперируют с долларами или евро, пока ориентирован экспорт газа на Запад. Плюс к этому отношения с исламским миром по-прежнему у России достаточно холодные. Ирану по сей день, между прочим, они, несмотря на все охлаждения и крики, вопли, не предоставили этих пресловутых С-300. К Китаю отношения тоже очень кисло-сладкое. Они произвели в прошлом году, если не ошибаюсь, очень большие маневры в Сибири, Дальнем Востоке. Сегодня великий китайский друг, завтра великий китайский враг. Поэтому, скорее всего, Путин будет и западный, сил у него нету. И у Путина особого желания, это сказать, тоже нет. Он не безумный человек. И поэтому, скорее всего, они найдут, повторяю тебе, некий Мюнхен, некий Риббентроп, пакт Молотова-Риббентропа. Это ваше, это наше. Вот Украина. Вот мы сделаем так, чтобы эта часть Украины была под западным влиянием, эта часть под российским влиянием. Создадим, может, что-то буферное между нами.
Если Дмитрий считает, что разделение Украины – это хороший выходом, я не уверен, что я разделяю это мнение. И если мы вспомним, где-то 100 лет назад, когда эти Версальские договоры, когда великие державы пытались разделить все страны, и к чему это пришло? Второй мировой войне, Холокост, и еще хуже, сталинизм. Так что я думаю, что великие державы, они себя переоценивают, свои усилия править миром, и лучше быть скромнее, скажем, агрессивнее.
Вы слушали программу «Сегодня в Америке». Кто остановит Владимира Путина? В передаче участвовали Ричард Пайпс, бывший советник президента Рональда Рейгана, профессор Аризонского университета Марк фон Хаген, историк, профессор университета Индианы Дмитрий Шлепентох и сотрудник Вашингтонского института имени Катона Илья Шапира. Вел передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» Юрий Жигалкин.